Глава 7. Наконец приехал и Матвей Никитич, и судебный пристав, худой человек с длинной шеей и походкой набок, и также набок, выставляемый нижней губой, вошел в комнату присяжных. Судебный пристав этот был честный человек университетского образования, но не мог нигде удержаться на месте, потому что пил запоем. 3 месяца тому назад одна графиня, покровительница его жены, устроила ему это место, и он до сих пор держался на нем и радовался этому. «Что ж, господа, собрались все?» — сказал он, надевая пенсне и глядя через него. «Все, кажется», — сказал веселый купец. «Вот поверим», — сказал судебный пристав, и, достав из кармана лист, стал перекликать, глядя на вызываемых то через пенсне, то сквозь него. «Статский советник Никифоров?» «Я», — сказал представительный господин, знавший все судейские дела. «Отставной полковник Иван Семенович Иванов?» «Здесь», — отозвался худой человек в отставном мундире. «Купец второй гильдии Петр Баклашов?» «Есть», — сказал добродушный купец, улыбаясь во весь рот. «Готовы». «Гвардии поручик князь Дмитрий Нехлюдов?» «Я», — отвечал Нехлюдов. Судебный пристав, особенно учтиво и приятно, глядя поверх пенсне, поклонился, как будто выделяя его этим от других. «Капитан Юрий Дмитриевич Данченко, купец Григорий Ефимович Кулешов» и так далее, и так далее. Все, кроме двух, были в сборе. «Теперь, пожалуйте, господа, в залу», — приятным жестом указывая на дверь, сказал пристав. Все тронулись и, пропуская друг друга в дверях, вышли в коридор и из коридора в залу заседания. Зала суда была большая длинная комната. Один конец ее был занят возвышением, к которому вели 3 ступеньки. На возвышении посередине стоял стол, покрытый зеленым сукном с более темной зеленой бахромой. Позади стола стояли 3 кресла с очень высокими дубовыми резными спинками, а за креслами висел в золотой раме яркий портрет во весь рост генерала в мундире и ленте, отставившего ногу и держащегося за саблю. То есть царя. В первой законченной редакции так и было. Позади стола виднелся портрет во весь рост государя. В правом углу висел киот с образом Христа в терновом венке, и стоял аналой, и в правой же стороне стояла конторка прокурора. С левой стороны, против конторки, был в глубине столик секретаря, а ближе к публике — точеная дубовая решетка, и за ней еще не занятая скамья подсудимых. С правой стороны на возвышении стояли в 2 ряда стулья, тоже с высокими спинками, для присяжных. Внизу столы для адвокатов. Все это было в передней части залы, разделявшейся решеткой надвое. Задняя же часть вся занята была скамьями, которые, возвышаясь один ряд над другим, шли до задней стены. В задней части зала на передних лавках сидели 4 женщины, вроде фабричных или горничных, и 2 мужчин, тоже из рабочих, очевидно, подавленных величием убранства залы, и потому робко перешептывавшихся между собой. Скоро после присяжных судебный пристав односторонней походкой вышел на середину и громким голосом, которым он точно хотел испугать присутствующих, прокричал: «Суд идет!» Все встали, и на возвышении залы вышли судьи. Председательствующий с своими мускулами и прекрасными бакенбардами, потом мрачный член суда в золотых очках, который теперь был еще мрачнее от того, что перед самым заседанием он встретил своего Шурина, кандидата на судебные должности, который сообщил ему, что он был у сестры, и сестра объявила ему, что обеда не будет. «Так что, видно, в кабачок поедем», — сказал Шурин, смеясь. «Ничего нет смешного», — сказал мрачный член суда и сделался еще мрачнее. И, наконец, 3-й член суда, тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывал. Этот член был бородатый человек с большими вниз оттянутыми добрыми глазами. Член этот страдал катаром желудка и с нынешнего утра начал по совету доктора новый режим. И этот новый режим задержал его нынче дома еще дольше обыкновенного. Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредоточенный вид, потому что у него была привычка загадывать всеми возможными средствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число шагов до кресла от двери кабинета будет делиться на 3 без остатка, то новый режим вылечит его от катара. Если же не будет делиться, то нет. Шагов было 26. Но он сделал маленький шажок и ровно на 27-м подошел к креслу. Фигуры председателей и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золотом воротниках мундиров, были очень внушительны. Они сами чувствовали это. И все трое, как бы смущенные своим величием, поспешно и скромно опуская глаза, сели на свои резные кресла за покрытый зеленым сукном стол, на котором возвышался треугольный инструмент с орлом, стеклянные вазы, в которых бывают в буфетах конфеты, чернильница, перья, и лежала бумага чистая и прекрасная, и вновь очиненные карандаши разных размеров. Треугольный инструмент с орлом, эмблема законности, так называемое зерцало, стоявшая в присутственных местах, судах, трехгранная призма с государственным гербом, двуглавым орлом, наверху и наклеенными на гранях указами Петра I о строгом соблюдении правосудия. Вместе с судьями вошел и товарищ прокурора. Он также поспешно, с портфелем под мышкой, и также, махая рукой, прошел к своему месту у окна и тотчас же погрузился в чтение и пересматривание бумаг, пользуясь каждой минутой для того, чтобы приготовиться к делу. Прокурор этот только что четвертый раз обвинял. Он был очень честолюбив и твердо решил сделать карьеру, и потому считал необходимым добиваться обвинения по всем делам, по которым он будет обвинять. Сущность дела об отравлении он знал в общих чертах и составил уже план речи. Но ему нужны были еще некоторые данные, и их-то он теперь поспешно и выписывал из дела. Секретарь сидел на противоположном конце возвышения и, подготовив все те бумаги, которые могут понадобиться для чтения, просматривал запрещенную статью, которую он достал и читал вчера. Ему хотелось поговорить об этой статье с членом суда с большой бородой, разделяющим его взгляды, и прежде разговора хотелось ознакомиться с нею.